Мы находимся с вами в 14 главе, на 39-м пасуке. Да, на 39-м пасуке. Да. Если вы помните, что там происходило. После того, как была одержана, в общем-то, победа над филистимлянами, но победа, вы помните, не была окончательной. Их гнали евреи, гнали довольно далеко. От этих мест они их догнали аж до долины Айлон. Вот. То есть они, можно себе представить, даже маршрут, по которому они их гнали, те, кто знает современную, так сказать, там ситуацию, мимо того, что сейчас называется поселение Бейт-Хорон. Там другой дороги нет фактически. Но дальше, если вы помните, у Шауля была как бы мысль, что надо бы их сейчас, несмотря на то, что уже ночи все устали, но они принесли для этого жертву вначале, то есть все насытились. Надо, говорит, их атаковать прямо сейчас. Не давать им уйти. Тогда мы их сейчас всех покрошим. То есть это было бы серьезное поражение. То есть они бы не скоро от него оправились. И чтобы это сделать, священник пришел, сказал, надо спросить у Рим-Ватумим, то есть у этих самых, у камней, которые на нагруднике у первосвященника. Спросили, и ответа не получили. Вот на этом мы остановились. А раз ответа не получили, если Урим и Тумим как бы отказывают, то есть Ашем отказывается использовать этот инструмент и давать евреям как бы совет, что делать в такой ситуации, то что-то значит очень не так. Что-то произошло такое, что требует разбирательства. И вот это мы как раз остановились на начале этого разбирательства. Там есть несколько странных вещей, на которые я сразу скажу, а некоторые из них не очень-то есть даже ответы. Но в целом все понятно. С чего началось разбирательство? Он сказал, это 38-й пасук был еще, мы его с вами уже разбирали. Сказал, давайте все собирайтесь и посмотрим, в чем было дело. То есть он устроил стандартную жеребьевку. Вот. Жеребий, который часто использовался в разных ситуациях. Самая известная ситуация, где используется жребий, это когда выбирают кого из двух козлов, которых забирают одновременно из стада, кого из них отправлять в пустыню, а кого приносить в жертву и кровь вносить в кодеш кадашим, святую святых. Называется козел по-русски отпущение. Там используют жребий, кого из них куда. То есть жребий вообще вещь используемая. И мы уже это обсуждали, что это вроде как не является ли это гаданием, которое запрещено. Но я вам объяснял, что есть определенные виды, которые да, разрешены. И вот, значит, он делает этот жребий. Здесь подробно процедура вся не освещена, только часть ее, что было дальше, в конце. Значит, в конце он сказал разделиться на две группы уже теперь. Весь народ отдельно и Шауль с Йонатаном отдельно. И он при этом еще сказал такую фразу, мы, по-моему, прочтем еще, мы читали, мы на нем остановились, но еще раз прочтем его. Он сказал Шауль, «Ки хай Ашем, гамошия, это Исраэль, ки им ешно, бьонатан бни, ки мот ямут, в эйн онегу миколя ам». Здесь все важно. Потому что он сказал клятву, выражение «Ки хай Ашем», так жив Всевышний, спасший Израиль, это выражение клятвы. Он говорит, я клянусь другим, он сказал, что если, клянусь Богом, если эта вина будет на Йонатане, какая-то найдется, то есть из-за его каких-то поступков нам отказался Ашем ответить, то тогда он умрет. И никто из народа ему не ответил. На самом деле на эти, это как бы определенным образом грабли, на которые Шауль наступил. На них уже до него наступал другой выдающийся человек, который, правда, не стал царем, но спас один из судей Израиля, которого звали Ифтах, если вы помните про такого. Это вы когда-то давно проходили книгу судей, один из судей был, его звали Ифтах. Он отличался большими военными способностями. Там все не отличались, но он особенно, как бы. И в качестве образца дипломатической переписки всегда приводится его письмо, которое он написал царю аммонитян. Аммонитяне напали на Гилад. Гилад – это область Иордании, которая владела коленами Менаше. А он сам с коленами Менаше. Это я просто напоминаю, если кто забыл историю с Ифтахом. И Ифтах там тоже изрек такую похожую клятву, когда он шел на войну с аммонитянами. Он их, кстати, победил, использовав необычный способ для того времени. Он ушел с поля боя со всей своей армией и устроил рейд по их тылам. И они все должны были вернуться в свои города, и там их поодиночке разбил. Вот. Так вот, он сказал, что если Ашем даст победу мне в руки, то я первое, что выйдет из дома, принесу жертву. А первое, что выйдет из дома, его дочка. Вот. Когда он возвращался с войны. А дочку в жертву приносить никак нельзя. Человеческие жертвоприношения у нас не практикуются. И дочка бедная, она там жила где-то потом в пустыне, то есть, ну, это в удалении, как бы, в таком добровольном, чтобы, с одной стороны, она как бы не жила, но чтобы папу не подводить. То есть такие клятвы давать чревато. И отчасти поэтому написано народ, и никто ему не ответил, никто не закричал «Да здравствует!». Вот. И отчасти потому, что Йонатан был популярен. То есть Шаульск, из его слова было понятно, что если жребий пойдет на него, на Шауля, то понятно, что он готов с собой пожертвовать. Он уже неоднократно это показывал. Но даже если на его сына выпадет, на самого дорогого, что есть. Причем сын его в данной ситуации уже был совсем непростой человек. На нем находилось то, что называется... О, Соня, привет. На нем находилось то, что называется гашгахой. То есть все, что произошло в этой войне, произошло... Все было связано с Йонатаном. Он ее начал, и он победу обеспечил. Вот те самые фотографии, которые я вам там поставил в этом самом, там, ну, в нашей группе ВКонтакте, вот там он эту победу и обеспечил. Вот, совершив одиночное нападение на разрозненных филистимлянских солдат. Даже его, Шауль говорит, если тот, кто виноват в том, что Бог нам не отвечает, тот пострадает жестоко. То есть, ну, он изрек такую клятву. 40-й пасук. Вайомер эль коль Исраэль, атем тию левер эхад, вани вентан бни нее левер эхад, вайомер ам аль Шауль, хатов бейне хасе. И сказал он всему Израилю: вы давайте все с одной стороны стоите, а я с Йонатаном, моим сыном, буду с другой стороны. И то есть другим словом, я буду кидать жребий. И за кого нам Бог не ответил? И за вас или и за нас? Вот. То есть и за народа, или за царской семьи? И народ ему сказал: ну, делай, как считаешь нужным. То есть тоже как-то не горячо отреагировал на это. Ну, все-таки он царь, и он победил только что в войне. Хотя личный героизм проявил Йонатан, но командовал-то Шауль, победа его. Вот. И командовал умело. Вот. Дальше. Значит, поэтому мой народ ему сказал: ну, делай, как считаешь нужным. Хорошо. 41-й пасук. Мы сегодня, думаю, закончим мы сегодня. Вьемер Шауль Аляшем, Элоке Исраэль, Абатамим, Велакет Йонатан, Вешауль, Вераам Йоцау. И сказал Шауль Богу, то есть Шауль просто произнес молитву Богу Израиля и сказал: сделай этот жребий настоящим. Абатамим. То есть Тамим означает как бы чистый. И попал жребий на Йонатана, а Шауль и народ оказались вне. То есть тут есть довольно непонятный момент. А что значит, что за молитва, которую он произнес? Что значит сделать жребий, ну, чистым, то есть настоящим? А что, бывает какой-то другой жребий? Если уж речь дошла о том, что пока кто-то виноват в том, что Урим и Тумим не сработали, то есть Ашем не ответил, то понятно, что нужно выяснить, кто это на самом деле. Чего просил Шауль? Что он сказал? Что он имел в виду, когда сказал: я прошу, чтобы этот жребий показал на самом деле правду. Должен сказать, что удовлетворительных объяснений у комментаторов таких совсем я не нашел. Но в целом можно понять, о чем идет речь. Значит, иногда ведь жребий то есть, может быть как бы случайным. То есть, когда есть два варианта равноценные. Вот, и человек говорит, ну я не знаю, как поступить. Он имеет право бросить жребий. И тогда действительно не обязательно он выпадает, не обязан выпустить один из них. Они равноценны, любой может выпустить. Но это один, это, но здесь это вряд ли применимо, потому что здесь точно нужен был справедливый жребий. То есть, чтобы выяснить, кто на самом деле виноват. Возможно, Шауль, видя, что народ, в принципе, не склонен, мягко говоря, обвинять в чем-то Йонатана, по реакции народа это было видно. И какой бы он был бы царь, если бы не видел реакцию народа, он мог опасаться, что это, такая реакция имеет силу молитвы. То есть народ обращался к Богу, тем самым, как бы говоря, что мы не хотим, чтобы Йонатан что-нибудь случилось. Йонатан, как вы понимаете, был в этот момент крайне популярен не просто потому, что он был герой, и даже не столько поэтому, поскольку всем было очевидно, что на нем покоится божественное какое-то благословение. Потому что вы помните, с чего началось. Он вдруг почувствовал откуда-то невероятный прилив сил. Скарабкался на эту скалу, фотографию, которую я вам прислал, и там всех перебил. То есть что-то с ним такое было, как это называется, рох и лаким, божественный дух. И таких людей ими нельзя разбрасываться. То есть ясно, что все на него смотрели, как вообще на надежду. Филистимляне-то в итоге не разбиты. Ведь Шауль спросил Урим-Тумим идти или не идти. Урим-Тумим не ответили, значит, он не пошел. И дальше будет написано, филистимляне то, что, ну там, конечно, пострадали они, многие погибли, многих перебили, но многие, основная масса ушла домой, и, значит, они еще придут. Они просто так не откажутся от такого куска. Сама Филистия маленькая страна, и там много денег не соберешь, им нужно армию содержать. Они, конечно, еще вели торговлю морскую, но, тем не менее, Иудея намного больше, точнее, Израиль тогда был не Иудея, намного больше, чем страна филистимлян. С нее можно много собрать. Вот. Что же они так просто ее дадут? Нет, конечно. И тут Йонатан как бы подвергается риску. И у народа было желание, чтобы он не пострадал. Это желание, оно было как бы на уровне молитвы. И поэтому Шауль мог опасаться, что это может повлиять на жребий. А что он слышит молитву. Поэтому он сказал, нет, пусть будет все по правде. Вот кто заслужил, тот пускай ему скажет. Даже это мой сын. Ему было важно, чтобы царство вообще стоит на справедливости. Без нее, без справедливости нет царства. И он хотел, чтобы была эта справедливость всем видна. Естественно, народ не хотел этого еще потому, что они все понимают, что человек, который получает такую связь со Всевышним, его самый мелкий проступок является значительным. И он может быть за него может быть наказание. Но это, ну, с их точки зрения, это мелкий проступок. И вот дальше, значит, события развивались следующим образом. То есть я вам объяснил здесь, как, почему народ так вяло реагировал, и почему Шауль сказал такую странную вещь. Я прошу, чтобы жребий был справедливым. Так, более или менее подход понятен. Да, 42-й пасук. И сказал Шауль, бросьте жребий между мной и Йонатаном. И Йонатан вышел. То есть в предыдущем пасуке написано, я неправильно там перевел, просто написано, вышли Шауль, Йонатан и Шауль вместе, на них попал жребий, а народ вышел. А здесь уже между Шаулем и Йонатаном бросался в жребий, и вышел как бы Йонатан. То есть вышел наружу Шауль, а как бы жребий пал на Йонатана. То есть дело было все-таки в Йонатане. Урим и Тумим не сработали из-за Йонатана. А что такого Йонатан сделал вообще? Вы должны помнить, что он сделал. Там, с чего начинается? Когда началось преследование, началась война, Шауль сказал, ничего не есть, продолжать поститься в тот день. И вы помните, что Йонатан не слышал этого приказа, и хотя Шауль сказал, не есть хлеба именно, но мы это уже объясняли, что не есть хлеба может означать не есть ничего. А он там попробовал дикого меда. собственно, и все, что можно было ему, так сказать, вменить. Значит, и вот 43-й пасук. Вайомер Шауль Йонатан, Гагида ли меасита. Вайгедла Йонатан, Вайомер. Таом таамти, бекце амате, афер бейди, меат дваш. Генене амут. И сказал Шауль Йонатану, расскажи мне, что ты такого сделал? И сказал ему Йонатан, рассказал ему и сказал ему. То есть рассказал, значит, рассказал событие, которое произошло, а сказал, а уже свое мнение по этому поводу высказал. Я, говорит, немного попробовал, он, помните, там своим посохом ткнул этот мед, с края посоха я попробовал немного меда. Это он рассказал. А теперь он сказал, что нужно делать. Я, говорит, должен умереть. То есть Йонатан считал, что он, да, раз на нем, раз ему дана такая божественная помощь, то для него это уже неприемлем даже такой проступок. Хотя вы помните, что там, где это произошло, для него была масса оправданий. Во-первых, он не знал, это была ошибка. Во-вторых, даже если бы знал, там запрет был на трапезу, а это просто чуть-чуть попробовано надо. В-третьих, кончились силы у всех просто. И он там сказал, что мой отец должен бы это свое приказание отменить. Оно было, тоже имело форму клятвы, но клятву можно снять. Потому что народу просто нет сил воевать. Мы бежим за ними. Там, кстати, рельеф местности, там, я вот сейчас там же гулял, не очень, мягко говоря, такой прогулочный. Там уже все время вверх-вниз, вот, по холмам. Силы ходят много. Но он, тем не менее, так же, как и народ, здесь считал, что раз он так высоко поставлен Богом, то теперь ему придется умереть. 44-й пасук. Вайомер Шауль. Ко яасе элоким, вако ясиф, кимот тамут Йонатан. Он опять дал клятву. И сказал Шауль. Ну, дословно клятва звучит так. Так сделает Бог, и так и пусть еще добавит, ибо умрет смертью Йонатан. С одной стороны, смысл сказанный немного двусмысленный. Потому что можно понять наоборот. Клянусь я, что вот как это так, не умрет Йонатан. Но простой, тем не менее, то есть этот текст можно понять ровно наоборот. Как Шауль выразил свое мнение, что Йонатан не должен умереть. Но простое понимание этого пасука, оно именно такое, что он дал именно клятву, что Йонатан умрет. То есть, чтобы никого из народа, а он чувствовал настроение, не возникло мысли, что можно как-то Йонатана, прошу прощения, отмазать от этого. Нет, он говорит, я клянусь, не будет никто отмазан. Экстраординарное событие. Урим и Турим должны отвечать, они для этого есть, чтобы отвечать на вопросы царя, когда он не знает, что делать, когда ситуация выбора стоит. И ни мудрость, ни пророчество не помогает. Значит, есть для этого Урим и Тумим. Они не ответили. Значит, плохо дело. Он там должен умереть. Но тут у народа появилось право голоса. Удивительно. Вот. 45-й пасук. Вайомер гаам эль шауль а Йонатан ямут ашер асага Йешуа гдола азот ба Исраэль алайла. Хай Ашем им Еполь Месеарат Рошо Арца Ки им Элоким Асе Айом Азе Вивдиу Гаам Эт Йонатан Веломет. Народ сказал свое мнение веское. Сказал народ Шаулю: Йонатан умрет, он, который сделал, спас сегодня великим спасением этим народ Израиля, прямо халил, он говорит, не дай Бог. И они тоже поклялись, сказали клятву. Так жив Бог, если упадет хоть волос с головы его на землю. Потому что Бог сделал этот день сегодняшний, эти чудеса сегодняшнего дня. И выкупил, написано, народ Йонатана, и он не умер. То есть, что значит выкупил вообще? Как можно выкупить? Царь дал клятву. Вина Йонатана вроде как была, ну, была вина, на него жребий указал. Ребе настоящий специально молился за это, чтобы Ребе был настоящий. Как можно спасти такого человека после данной клятвы-то? Как вы думаете? Ничего страшного, на самом деле ничего сложного в этом особенно нету. Есть такое понятие, как гатара. Мы делаем каждый раз, год перед Рош ха-Шана, мужчины делают синагоги гатарат недарим, снимают с себя клятвы или обещания. А женщины этого не делают обычно по его еврейскому обычаю. Они ходят в синагогу на Йом-Кипур на молитву Кол Нидре, она заменяет эту процедуру на женщин. Но кто не может дойти, тому так, наверное, снимается. То есть недар или клятву, по идее, можно отменить. Не всякую, не всегда, мы про это говорили, когда про Ирмияу рассказывали, почему там пророки брали, делали всякие, не просто говорили слова, иногда устраивали некие демонстрации с предметами, что там уже нельзя отменить, ничего будет, если сделано массе действия. Но тем не менее, чтобы отменить клятву, нужно, я вам очень упрощенно излагаю, как работает Атарат Недарим, снятие клятв, обетов. Нужно найти петах, выход из клятвы. Вот. То есть теоретическую ситуацию, которая объясняет, что если человек, который дал эту клятву, он не учел все факторы или не знал чего-то. И тогда клятву может снять мудрец, вот, или бейздин. Среди тех, кто там был и Бейздин, и мудрец, причем не один. То есть народ обладал такой силой, вот, снять клятву. Они как бы выкупили Натана, как написано, то есть спасли его. Потому что тут на самом деле, конечно же, они изложили причину, по которой они это сделали. То есть они нашли петах, как бы, ну, выход из недра. Они сказали, совершенно очевидно, что при помощи Йонатана Бог нас сегодня спасал. Вот. То есть Йонатан обладает на него особые функции, и он особенный человек, и при помощи него произошло спасение. Поэтому такая пустяковая вещь, как то, что он там попробовал меда, она имеет еще к тому же массу оправданий, которые сам Йонатан не привел. Они приводились раньше, когда это событие произошло, вот. Но сейчас он их не привел. Мы знаем все смягчающие обстоятельства, очевидно, они их тоже привели здесь, во-первых. А во-вторых, самое главное, то, что не сработало Урим и Тумим, возможно, из-за него, так, время на него указал, не означает, что он должен умереть. Такой человек, да, из-за него могли сработать Цурим и Турим. Но это не является как бы грехом с его стороны в общем понимании. Потому что, не знаю, как уже говорилось, незначительное отступление от правил, оно могло это причинить, потому что он стал человеком на это время очень большого уровня. Соответственно, его уровень, он умножает его действия. Но это никак не позволяет его каким-то образом казнить. Поэтому клясться о том, что он умрет, было неправильно. Из этого есть выходы. И таким образом народ, то есть составил Бейздин и Йонатана искупили. То есть он не был казнен. Ну хорошо. А дальше что было? Йонатан не умер. Просто написано «не умер». Мы знаем, что Йонатан в итоге погибнет в бою, но не скоро еще. Вот. Вместе со своим отцом они погибнут, вместе с Шаулем. И в бою с теми же филистимлянами. Но это будет потом, через много лет. Вот эта вот коллизия закончена, и снова возвращаемся, значит, к тому, что там произошло с военными действиями. 46-й пасук. «Вияль Шауль Меахарей Плештим». Уплюстим алхолим кумам. Вот это печальный итог. И как бы не пошел Шауль за филистимлянами. И, соответственно, филистимляне вернулись к себе. То, что он намечал преследовать их для того, что у ребята мне ответили, то есть Йонатан-то остался жив, но это никак не помогло. У него не было ответа от Урим-Ватумим, поэтому он их оставил в покое. И они пошли к себе домой. Вернулись. То есть это означает, что война надолго еще с ними будет. И да, мы знаем, что закончится она только при Давиде. Но позиции уже поменялись в этой войне. Вот. Филистимляне уже понимают теперь, с кем они имеют дело. Будет все не так уже просто теперь. 47-й пасук. Вешауль лакад хамалуха аль Исраэль велахем савив бехоль ойвав бемуав убивне Амон увейдом увемалкей цова убеплештим убехоль ашер ифне яршеа. И Шауль укрепил царство, то есть укрепил, имеется в виду, вокруг себя его укрепил. И над Израилем. И воевал со всеми окрестностями, то есть вокруг вел войны. Сказано, с кем конкретно вел. Со всеми врагами. И дальше двоеточие перечисляются враги. Теперь надо иметь в виду, что эта книга Шмуэля, она ведь не изолированная, правильно? До нее была книга судей. И там, в книге судей, все эти враги были перечислены. Там перечислялось, как они не... все они атаковали в разное время землю Израиля. И, естественно, они свои, так сказать, враждебные намерения где-то там в глубине души хранили. И вот теперь он им всем как бы отвечает на их там враждебные проявления. Первым идет Моав, моавитяне. Моав было небольшое, но мощное государство, мощное в экономическом плане в основном. Оно находилось, если сейчас посмотреть, вы знаете, это Мертвое море у нас есть, так? Одна сторона наша, вторая Иорданская его, восточная. Посередине Мертвого моря в него впадает ручей такой, там, с Иорданской стороны, перпендикулярно Мертвому морю он так идет. Он называется Арнон, Нахаль Арнон. Вот южнее этого Нахаля Арнон жили моавитяне. Это была их моавитянская страна. Они позволяли себе, естественно, набеги. Завоевать Израиль они, конечно, не могли. Но козни строили. Вот он с ними, значит, воевал. Там был крупный торговый, так сказать, торговый центр. Там пути проходили через них торговые очень многие. С аммонитянами воевал. Аммонитяне, они жили северо-восточнее моавитян. Вот сейчас, если посмотреть на современную Иорданию, вдоль Иордана идут горы и плодородные места, потом пустыня, не, потом еще кусок плодородной земли, а потом пустыня. Вот прямо перед пустыней был этот самый Амон, аммонитяне там жили. С ним он тоже, так сказать, они были, ну, соседями, и с ними он тоже воевал. С Эдомом, Эдом жил южнее земли Израиля, эдомитяне. И Малкейцова. Малкейцова это на территории Сирии нынешней. Там было много разных государств, с ними тоже были проблемы. Со всеми ими, значит, Шауль управлялся. И, естественно, последнее написано «Уби плештим» и с филистимлянами. То есть с филистимлянами ему пришлось продолжать воевать дальше. И всюду, когда он, значит, свои войска направлял, везде он наводил среди врагов панику. Не сказано, что он их завоевывал. Его задача была предупредить нападение с их стороны. Поэтому он совершал такие вылазки предварительные на них, и там сеял панику. Этого достаточно было. Хорошо. Значит, но тут важно отметить, что филистимляне в этом списке. То есть поражением не было нанесено окончательное. Дальше у нас 48-й пасук. Ваяс хель, ваях это малек, ваяцель это Исраэль, мияд шосеру. И сделал, значит, он набрался доблести и поразил... или, точнее, собрал армию, можно сказать так. И поразил Амалека. Отдельно сказано про Амалека. Хотя Амалек был незначительным народцем, который занимался набегами. Про него сказано отдельно здесь. И спас, и вообще, и в целом он спасал Израиль от тех, кто его пытался на него, так сказать, нападать. Нападать имеется в виду, как собака такая. Вот. Почему Амалек отдельно, будет понятно в 15 главе, в следующей. Потому что была отдельная заповедь про Амалека. И про это речь в следующей главе. Вообще это был такой небольшой народ, который, да, он все время устраивали набеги и пытались строить пакости евреям именно. Но мы помним, что кто такие амаликитяне, они враги, это главное. Они враги, вот этих остальных, они враги не по экономическим, не по политическим причинам, а просто у них это врожденное свойство такое у амаликитян. Вот с ними 15 глава про них будет говорить, поэтому здесь отдельно вынесены. Дальше, 49-й пасук. Дальше перечисляется семья Юнатана. Ваеюбней Шауль Юнатан, не Юнатан, а Шауля. Ваеюбней Шауль Юнатан, Вишри, о Мухишуа, Вашем Штейбнотав, Шем Бахира Мирав, Вашем Актана Михаль. Это имена его сыновей и дочерей. В дальнейшем эти имена будут упоминаться еще, потому что сейчас мы не будем про них рассказывать долго. Единственное, было понятно, что Михаль станет женой Давида, который, если будет упомянуться, царя Давида. Вот. Дальше. И имена эти могут там, они могут под разными именами там дальше упоминаться. Ну, мы, поскольку об этом дальше будет много говориться, здесь нет смысла комментировать. 50-й пасук, Вашем Мешут Шауль, Ахинуам, Бат Ахиямац, Вашем Сарцвао, Авенер Беннер, Дод Шауль. Тут надо иметь в виду, что все эти имена, ну давайте начали с именами разберемся, а потом объясню, для чего они здесь все приводятся, эти имена. Значит, имя его жены Шауля, ее звали Ахинуам, Бен Ахиямац. Ну, Ахинуам имя объяснимое, понятное. Мой брат хороший человек, так дословно, если перевести. Не все имена так понятны. Значит, имя военачальника Шауля, командующего армией, Авенер Беннер. Авенер Беннер. Который Аннер, дядя его, то есть ну, сын его, Авенер, был дядей Шауля. Военачальник Шауля главный был его двоюродным братом. Авенер Беннер. Про него много будет говориться. И он был человек, наверное, один из самых выдающихся, которые вот описаны были во всех этих вот дальнейших перипетиях. И характер у него был очень интересный такой. Благородный был человек, короче. Ну, конец, к сожалению, его печальный был. Про это все будет дальше. Значит, он был двоюродным братом Шауля. И дальше 51-й пасук. Векиш Ави Шауль, Венер Ави Авнер Бен Авиэль. Значит, здесь объясняется, как они, с какой стороны был этот самый Авенер двоюродным братом. Киш, отец Шауля, отца Шауля звали Киш, так? И Нер, отец Авнера, они были сыновьями Авиэля, то есть они были двоюродными братьями по отцам, то есть отцы Авнера, его называют Авнер, сокращенно, а не Авенер, и Шауля были родными братьями, значит, по отцу. Дальше. Ватиига Милхама Хазака Аль-Плештим, Коль Емей Шауль, Вра Шауль, Коль Ишгибор, Коль Бен Хайль, Ваясфегу Элав. И была, это последняя посылка этой главы, была война, сильная война, то есть просто серьезная война с филистимлянами все дни Шауля. И Шауль, когда видел какого-нибудь человека такого, выдающегося по своим боевым качествам и по доблести, то есть физическим и моральным боевым качествам, забирал к себе. То есть Шауль стал строить армию постоянно. Теперь, к чему все это здесь сказано? Небольшую, но свою, потому что война с филистимлянами требовала постоянной армии. К чему здесь все это сказано? Здесь упомянут ряд лиц, которые будут главными действующими лицами, в основном, в дальнейшей истории. Они как бы введены как персонажи. Почему именно здесь? Потому что, как сказано было выше у нас, что царство Шауля укрепилось окончательно. То есть теперь уже ясно, что это царство. Он уже одержал вторую победу, и задачи его ясны. То есть это царство. И теперь представляете, как это царство строилось. И как оно дальше будет, как оно идет до конца. Теперь, и в самом последнем пасуке есть уже намек на Давида. Написано, что Шауль собирал к себе всех, так сказать, боеспособных, доблестных людей. именно так к нему впоследствии попадет Давид. Вот. То есть здесь как бы сделана такая как бы расстановка, мизансцена показана, которая дальше будут развиваться события.